Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Умные москалики придумали слово «таджикизатор». Это такая программа, которая придает вашим имени и фамилии таджикскую форму. Так интеллектуальные дауншифтеры бывшей столицы дружбы народов и международной солидарности трудящихся ответили на предполагаемое решение Таджикистана отныне запретить использование русифицированных таджикских имен во вновь выдаваемых свидетельствах о рождении. А ведь раньше было как? Вот смотрю я в свое свидетельство о рождении, выписанное в Баку в середине прошлого века. Там две записи, одна на русском, другая на азербайджанском языке, который к тому моменту всего-навсего 14 лет назад, с 1939 года, был переведен с латиницы на кириллицу. С конца 30-х годов это стало официальной линией. Чтобы стать советскими, инородцам нужно было сделаться несколько более русскими, чем это было при Российской империи. У тюркских языков на периферии маячил более передовой светский турецкий, а вот персоязычные жители бывшего СССР, а таджикский – это брат Фарси и Дари, был зажат, так сказать, с двух сторон – русским советским и тюркским узбекским. Носителям тюркских языков, как некоторым кажется, показалось легче вернуться к латинице и этим обозначить успех десоветизации и новой модернизации через дерусификацию. Так ли это на самом деле, сказать трудно. У тех, кто вырос в Таджикистане, выбор гораздо труднее. Персидская метрополия, обладательница прекрасного древнего языка, никакой социокультурной модернизации не обещает. Афганские братья и соседи тоже не пример для подражания. Но как иначе, если не через развитие родного языка поддерживать и общие ценности, и культурное разнообразие в своей стране? Так что само намерение не раствориться рядом с влиятельным соседом и даже работодателем, который не так давно наградил тебя и своей письменностью, вполне понятно. Тем более, что из самой России, из ранней Советской России и поздней Российской империи шли с середины 19-го по конец 20-х годов 20-го века удивительные волны поддержки и выращивания новых письменностей и для так называемых младописьменных языков империи, и для языков, которые пользовались не очень-то для них удобным арабским письмом. Именно после конгресса в Баку идею перехода на латиницу подхватила кемалистская Турция. Турки увидели тогда в латинской письменности шанс оторваться не в последнюю очередь от религиозной косности. Почему теперь, почти 100 лет спустя, латинский алфавит как средство модернизации вдруг перестал работать – большой вопрос. Вестернизацию воспринимают как угрозу и в самой России. Языкам народов России запрещено пользоваться другими, некириллическими системами письма. Логика здесь та же, что сталинская в середине 30-х, когда советские народы-братья нужно было оторвать от языков соседей. Русский язык в советское время был не только советским, или не для всех советским. Предлагая себя миру как великий интернационализатор, он был велик разнообразием и щедростью наук, гуманитарных и естественных. Шовинистические миазмы бродили, конечно, и в нем, как без них. Но всякая идейная тухлятина, вроде жидоедства и чуркоедства, знала свое место. И антизападные рвотные массы советских телевизионных пропагандонов казались в 60-х, 80-х годах легко смываемыми. А всякие отдушки в виде собраний сочинений Анатоля Франца или Эмиля Золя и вовсе создавали у образованной публики ощущение цивилизационной стабильности. Почему же эта стабильность пошатнулась? Может быть, из-за чрезмерной пестроты, в которую погружены постсоветские люди, слишком много новых и непонятных людей, слишком далеко надо усвистывать в поисках спокойствия и для осмысления случившегося. Так вот, о таджикских именах, которые таджикам так важно сохранить, и над которыми некоторые не в сторону свана десоветизированные русские снисходительно посмеиваются. Потому что, понятное дело, русские фио все такие исконные, правильные и звучные, как у Харитонова и Ульяны Ярославны, а инороческие, знамо дело, только турсуют свой заде, как однажды позволил себе выразиться в остальном симпатичный русский певец с корейскими корнями Амирзо Турсунзаде. Можно казаться империей, но чтобы быть ею, приходится уважать колонии, в том числе бывшие. В первую голову это касается тех, кого твои предшественники ранее заставили говорить и писать на своем языке, своей азбукой, по своим правилам. Вот в сегодняшней русской газете пишут, ничтоже сумняся, еще в 2007 году президент Таджикистана Эмомали Шарифович Рахмонов сменил свое имя на Эмомали Рахмон. Конец цитаты. Братья и сестры, Эмомали Шарифовичем Рахмоновым был советский человек с русифицированными именем, отчеством и фамилией. Но с тех пор, как нынешняя великая наша держава распустила Советский Союз, не осталось никаких разумных оснований выступать с рекомендациями по части правил написания имен. Мало того, русские ономатеты утратили даже совещательный голос при обсуждении написания в прошлом русских, а ныне, например, латышских имен русского происхождения. В марте 2016-го Европейский суд по правам человека отказал семье латыша Мироноса Антоновуса, желавшего сохранить чисто русское написание своего имени на том основании, что греческо-русское имя Миронос звучит по-латышски похоже на слово «покойник». Живя в Латвии, считает законодатель, образуй имена по-латышски. Мне лично это не кажется правильным, но тут как в старом одесском анекдоте про Изю, Лёву и Хайма, которые решили основать джазовый ансамбль и уехать в Париж. «Как они справятся с нашими именами?» – спросил Изя. «Очень просто», – ответил Лёва. «Ты будешь Изаи, я буду Луи». «А я, кажется, не еду», – вздохнул Хайм. Смех смехом, а ничего хорошего все-таки в принудиловке нет. Вот почему в некоторых странах можно придумывать любые имена на любых языках и даже состоящие из цифр. И только в нашем постимперском и постсоветском пространстве, географически громадном, а интеллектуально тесноватом, справляться с новыми неожиданными возникающими неблагозвучиями трудно. Вот и злосчастный таджикизатор заставляет многих чесать репу. А того ли вы, ребятки, наворотили, чего хотели? В этот игрушечный капкан попал даже весьма мудрый экономист Михаил Крутихин, решивший зачем-то разместить в машину для перевода в персидскую форму русской фамилии казахскую фамилию Кунаев. Цитирую. «Получил фамилию Куназот». В переводе с современного таджикского «рожденной жопой». И если бы получилось Кунозот, то перевод «свободножопой». Для фамилии Киров, кстати, получается Кирпур. Сын. Конец цитаты. Но самое обидное даже не это загогулина, а совсем другая. Последовавшее опровержение со стороны Таджикистана. Оказалось, что игра в таджикизатор придумана зря. И лишать носителей русских имен и отчеств их законной русской формы никто не собирается. Возможно, к огорчению откапывателей национальных корней. Так бывает, что попавший под патронат империи народец получает неожиданную выгоду от своей множественной идентичности. Сейчас это уже позабылось, а в середине прошлого века в бывших союзных республиках свидетельства о рождении выдавались на двух языках – местном и русском. И отчество выписывали, преобразуя русское «ович» или «овна», например, в азербайджанина «оглы» и «кызы», что значит «сын и дочь такого-то». В советское время никому и в голову не приходилось спрашивать, например, меня, как обращаться. Всякий знал, что по правилам русского языка. А сейчас не так. Нет-нет, да и спросит задумчивая молодежь, обнаружив мои паспортные данные. А мол, ничего, что я к вам по-русски обращаюсь. Может быть, по-вашему-то правильнее, как-то иначе? Черт побери, а не побыть ли мне иной раз Хасан Малим вместо Гасана Чингизовича? Даром, что ли, молодежь растет чуткая, интересующиеся хитросплетениями постколониальной жизни России.